Без любого, вообще без основания не выстоит ни одна постройка, ни одно строение. И сегодня мы с вами начинаем такую тему, которая называется «Верование, доктрины нашей церкви». Во что мы верим? На чем мы вообще строим наше упование? Потому что, вы знаете, оглядываясь просто назад на то христианство, уже в котором я нахожусь, да, и тех людей, которые были в церкви, уходили, приходили, которые сейчас находятся, я понимаю, что на самом деле, вы знаете, по-разному все строят, совершенно разные результаты в жизни, да, и проблемы также разнообразные в жизни людей. Но я хочу сказать, что в корне всех проблем, практически большинства проблем, находится... Just one second. Sam, only little Samuel today. So it's up to you. There is a bag over there with all material. So it's up to you, yeah, to work with him. Yeah, this one. Slavik, дай ему этот голубой пакет. Вот этот. Yeah, so it's only Samuel, no Anya or Veronica. So thank you. То есть корень многих, очень многих проблем, корень пошатнувшихся строений, как правило, неправильный фундамент, или хлипкий фундамент, или недостаточно глубокий фундамент, недостаточно здоровое библейское основание. И сейчас при обилии просто интернета, количество такого книг и проповедей, различных всяких течений, учений, очень легко заблудиться, очень легко потерять это чистое библейское основание вообще, на чем мы должны стоять и во что верить. И вы знаете, это подобно тому, как человек, он хочет хороший, красивый дом. И вот наша вера, наша церковь, это мы тоже хотим хорошее, красивое строение, здание, да, и духовное, и физическое хотелось бы здание. Но человек, не имея иногда, знаете, еще как такового дома, не имея фундамента, вот он начинает, например, покупать сантехнику. Он ее где-то складывает, он начинает покупать мебель. Он ее складывает, но дома еще нет. Даже фундамента еще не заложено. И вот это все накапливается, накапливается, подобно тому, как у нас накапливаются знания наши христианские, теологические. И знаете, когда основания нету, оно вот просто скопом все у нас лежит. Бесконечные диски там, я не знаю, Шаповалова, Шевченко, кого угодно, знаете, ничего, как бы не хочу говорить против этих служений, но у нас должна быть личная встреча с Иисусом. У нас должно быть личное основание, на котором строится наша вера. Не понаслышке от кого-то, не передаче чьей-то проповеди, а откровение, которое мы получили из Библии. Из Библии. Чтобы наше откровение, то, которое, может быть, Дух нам Святой говорит там во сне или где-то, чтобы оно обязательно совпадало с тем, что написано в Библии. Чтобы мы не передавали чужие слова, знаете, потому что человек есть человек. И поэтому основанием как раз вот нашей веры христианской здесь, сегодня в церкви, мы будем заниматься на протяжении нескольких воскресений. И по большому счету, послание евреям, давайте мы откроем 6 глава, 1 по 2 стих, Библия, она очень уже просто и легко открывает 6 учений важных, которые мы должны понять. 6 учений. И если мы тщательно просто будем их изучать, прорабатывать, то это будет хорошим таким фундаментом, да? То есть, как бы забегая наперед, сейчас мы посмотрим его. Вот, но сегодня я начну говорить и начну говорить о Слове Божьем, начну говорить о Библии. Ну, казалось бы, уже столько и уроков у нас было библейских, и проповедей. Все знают, Слово Божье важно, Слово Божье нужно. И сейчас, наверное, любой уважающий себя, хоть маломальски современный человек, обязательно имеет в своей библиотеке Библию. Но я хочу посмотреть намного глубже и просто уяснить некоторые вещи. Окей, вот эти основания. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. То есть вот здесь как бы Павел говорит основные такие верования, которые должны быть. Это обращение от мертвых дел, то есть если мы называем себя учениками Иисуса Христа, если мы христиане, то мы уже, ясное дело, мы не живем старыми нашими грехами, мы отворачиваемся от них, да, принимаем совершенно новое решение жить новой жизнью. Дальше мы видим, мы продолжаем, верим в Бога, мы узнаем, что такое крещение, возложение рук, воскресение мертвых и вечный суд. То есть это как бы очень-очень кратко. Но здесь Павел говорит, что вы, друзья, куда-то шли, пришли, но вы забыли вот это вот основание, да? И вы знаете, подобная ситуация и во многих церквях сейчас происходит, не только в нашей, потому что мы пытаемся куда-то прыгнуть далеко и высоко, но мы, если не вот эти основания просто не выдержим в себе, да, если мы не будем на них основываться, на них строить, то, знаете, хочу сказать так, грубо говоря, не такие служителя падали, да, которые где-то запутывались в других каких-то траекториях и измерениях, и на самом деле уходили вот от этой первоосновы. Окей, сегодня мы говорим о Библии. Никто не будет спорить, что Библия – это самая читаемая книга, да, и она важна для всех, конечно же, христианской деноминации. Ну, практически все считают ее авторитетом номер один. И не только христианство, но также иудаизм, имеется доля, да, в Ветхом Завете, которая читается иудеями. И также мусульмане обращают на нее некоторое внимание, да, даже кое-что повзаимствовали. И, в принципе, все признают, что Библия – это авторитет, что это, конечно, христиане считают, что это основание их веры, да. И вот, вы знаете, год за годом неизменно, конечно, популярность Библии растет, она не убывает. И если мы с вами будем говорить, просто сегодня делайте пометочки, потому что следующую проповедь я начну с вопросов. И мы так пройдемся немножко и будем вспоминать, да, что мы узнали на предыдущем воскресенье и что мы запомнили. Итак, из каких двух половин состоит Библия? Все знают. Говорите. Ветхий Завет и Новый Завет. Вопрос, сколько книг в Ветхом Завете? В Ветхом Завете. Это в общем. В Ветхом Завете, приблизительно. Цифры, как на аукционе, да? Да, ну приблизительно. Близко-близко, Даня. 39 книг Ветхий Завет и Новый Завет 27 книг. 27, да? На каком языке писался Ветхий Завет, кто знает? Древнееврейский, и некоторые книги Ветхого Завета написаны на арамейском. Да, на арамейском. А вот Новый Завет написан на греческом, совершенно верно, на греческом. Окей, мы видим, что Ветхий Завет с самого начала, он начинает повествование истории человечества, да, сотворение земли, сотворение всего. Мы узнаем, как первый человек Адам, его жена Ева, ослушались Бога, мы узнаем о грехопадении. И, в принципе, Ветхий Завет помогает нам узнать вообще корень всех проблем людей, живущих, да, или живших на земле, дает нам узнать именно вот этот вот источник грехопадения, да. И потом мы видим, что прослеживается жизнь всех последующих поколений Адама. И вот на сцену в 12 главе, да, в Библии, в 12 главе Бытия выходит Авраам, да, Авраам, от которого и произошел потом благословенный израильский народ, да. И мы видим, что поколениям Авраама было обещано колоссальное обетование и благословение, и Авраам назван отцом, да, отцом множества вообще людей, множества народов, да. И здесь действительно описывается зарождение вот этой вот нации, израильской нации, еврейской нации, и мы видим с вами, что повествование дальше продолжается, и где-то оно само по себе занимает 2000 лет. 2000 лет. То есть, что происходит в Ветхом Завете? В Ветхом Завете показывается формирование израильского народа, и в Ветхом Завете во множестве ситуаций по отношению Бога лично к человеку какому-то или к народу раскрывается характер Бога, раскрывается, что Он милостивый, раскрывается, что Он справедливый, раскрывается, что Он на самом деле и творит и суды, и милует, что Он верный, что Он постоянный любящий Бог. Как бы ни говорилось, что вот в Ветхом Завете Бог жестокий. На самом деле нет, это не так. Мы видим очень много даже ситуаций, когда Бог менял свое решение, потому что кто-то ходатайствовал, кто-то молился. Но самое главное, в Ветхом Завете закладывается уже обетование прихода Спасителя на землю. Да? Как кто-то говорил, если бы людям для счастья не хватало финансов, Бог бы послал экономиста. Если бы технологии, Бог послал ученого. Но тогда, когда людям они погрязли в грехе, и их надо было просто вытаскивать, Бог посылает Спасителя. Спасителя. И вот о Спасителе, об Иисусе Христе уже рассказывается в Ветхом Завете. И здесь он не называется Иисусом Христом, потому что на самом деле Христос – это уже греческое, да, слово, но он называется Машиах, Мессия, помазанник. То есть здесь идет обетование, да, о том, что у Бога есть цель послать Спасителя, Освободителя, который спасет не только израильский народ, но который спасет всех людей, да, и он спасет человечество от последствий бунта, которое было сделано в Эдемском саду. И вот Мессия переводится как помазанник, Машиах, и Новый Завет, это вторая часть Библии, описывает уже осуществление этого обетования, да, это уже приход Иисуса Христа, и вот это звание Христос, оно точно так же означает помазанник. Помазанник, да? То есть Иисус приходит в Израиль, и это как раз этот обещанный помазанник, который и был обещан в Ветхом Завете. То есть Ветхий Завет и Новый Завет, они имеют разрывную связь, благодаря которой мы вот и видим Бога, мы получаем откровение о Боге, о Его целях для человечества, да? То есть там это было обещано, в Новом это все осуществилось, и все это вместе, воедино, оно связано. И вот мы видим, насколько действительно важно знание Слова Божия. Мы сейчас дальше будем разбирать. Мы видим, что во многих местах Библии вообще наша вера, она сравнивается с постройкой. Да? Вот строительные термины очень часто используются. Да? Например, 20 стих послания Иуды. 20 стих послания Иуды. Даже вот, ну, вся наша жизнь, весь наш путь, он сравнивается со стройкой, строительством чего-то. Послание Иуды. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, назидая себя, назидать вообще, греческое слово, и оно переводится как «стройте себя», «воздвигайте себя», «возводите себя», да? Апостол Павел также использует вот этот вот образ такой, 1 Коринфянам 3 глава с 9 по 10 стих. Он говорит, «Вы Божье строение». Спасибо, Ниночка. «Я, как мудрый строитель, положил основание». Потом там продолжает. Послание Ефесянам 2:22. «Вы устрояетесь в жилище Богом, в жилище Божие Духом». То есть вы возводитесь, вы строитесь. Опять это то же самое слово. Деяние 20:32. «Предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать или строить вас более там и так далее». То есть Слово Божье нас строит. Слово Божье выстраивает нас, да? То есть фундамент нашей веры – это и есть Слово Божье. Фундамент, конечно же, Иисус Христос, но мы сейчас будем говорить, что какое отношение Иисус Христос и Слово Божье имеют, да? И вот смотрите, если возьмем такой пример. Мы недавно устанавливали сарайчик. Сарайчик у нас на бэк-ярде, потому что мои ребята решили сделать автомастерскую из гаража, и все, что там было в гараже, нужно было куда-то девать. Мы купили этот сарай. И какое основание вообще у пластикового сарая? Ну какое, Славик, папа? Там несколько шлакоблоков вы заложили, да? Потом что, пластиковое основание, никуда никто ничего не углублялся, пластиковое или деревянное? Бруски и пластик. Ну для сарая это ну просто замечательно. То есть он простоит лет 15 точно. 10 может, да? Если мы берем наш дом, у нас двухэтажный дом и бейсмент, я думаю, там уже основание было поглубже. Да? И если мы говорим сейчас об этих строительных терминах, а какое же, то есть наш дом, ему уже столько, сколько мне, он 73-го года, вот он стоит 40 с лишним лет, еще сколько-то простоит. Но когда мы говорим об основании для вечной жизни, если мы будем и там, и сям все хватать, не перерабатывая это или проглатывая, знаете, и не выстроим хорошее основание, какое же должно быть действительно основание для того, чтобы получить вечную жизнь? Не 10-15, не 40 лет прожить, да, а действительно вечность провести. В чем должна наша вера основываться? Вот в чем же это основание? Сейчас просто будем говорить об этом, потому что действительно, фундамент, он должен быть настолько, насколько будет нагрузка на него накладываться, да? И то есть, если это будет в чем-то, знаете, я верю в Бога, потому что мои мама и папа ходили в эту церковь. Это основание, когда придет буря вообще, оно выдержит что-то? Или я верю в Бога, что Бог, он вот как бы даст мне процветание, да? От меня ничего не требуется, и я буду это процветание ждать. Много это основание выдержит, если придут какие-то тесты, испытания. И поэтому, так как мы сегодня пели «Мой Бог, большая скала, да, стена из камня, защита моя». Вы знаете, что действительно, вот Иисус, мы называем, это есть наш камень, это есть наша скала. Христос есть скала нашего спасения, и это есть главный фундамент, это главный фундамент вечности. Сказано, все, если вы не принимаете Иисуса Христа, вы в вечность никуда не попадаете, ничего не наследуете, что бы ни говорили там другие религии. И вот давайте почитаем 1 Коринфянам 3.11. 1 Коринфянам 3.11. Когда фундамент не тот, который нужен, здание не устоит, вера не устоит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть кто? Иисус Христос. 1 Петра 2:6. Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный об Иисусе. Избранный, драгоценный. Здесь Петр как бы цитирует книгу пророка Исаии, там говорится, «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основании на Сионе камень». То есть только Иисус Христос может быть основанием нашей веры. Ни откровение каких-то служителей, ни вера родителей, ни соблюдение традиций, ничто, но только Иисус Христос. Да? И вот это истинный действительно фундамент, и это истинный показатель. Человек познал Иисуса, имеет ли с ним отношения, да? Или же он опять-таки идет за какими-то вещами, пусть даже какими-то сверхъестественными, за мнением людей, чьими-то откровениями и так далее. И вот смотрите, сейчас очень важные стихи, мы сейчас над ними порассуждаем. Матвея 16 глава, 13-18 стих. Идет диалог между Иисусом и Петром. И вот они разговаривают, да, и Иисус перед этим спрашивает учеников своих. То есть он их спрашивает и говорит, за кого люди почитают меня? За кого люди почитают меня, Сына Человеческого, да? Что они вообще говорят обо мне? И, значит, открываем Матвея 16, 13, 18. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Сейчас мы немножко порассуждаем над этими стихами и разобьем в пух и прах, знаете, мнение, особенно католической церкви, о том, что церковь создана на Петре, да? На самом деле здесь идет игра слов, и Иисус разговаривает с Петром и называет его по-гречески Петр, это будет Петрос, да? То есть это означает камень, небольшой камушек, который можно в состоянии поднять рукой. Но потом он говорит, ты Петр или Петрос, и на сём камне, а здесь уже используется другое слово, Петра, то есть скала, которая углублена и стоит в очень как бы в хорошем таком фундаменте глубоком. И он говорит, на сём камне я создам церковь мою. То есть не на Петросе, не на Петре апостоле, ученике, а на предыдущем ответе, что Петр сказал, ты Христос, сын Бога живого. Иисус говорит, ты Петрос, и на сём основании, что вот ты говоришь, да, на том знании, которым ты меня знаешь, я создам церковь. И вот сейчас просто, это к сведению действительно всех католиков, которые говорят, что Петр основание, знаете, они читают как бы вот так вот буквально. Да если бы Петр был основанием церкви, вообще это была бы очень печальная картина. Потому что мы знаем с вами, что буквально через несколько времени, несколько дней Петр отрекается от Иисуса. Мы знаем с вами, что Петр, он, кроме того, буквально после этого же разговора, Иисус говорит, надлежит мне идти в Иерусалим, и там быть распяту, и умереть, и через 3 дня воскреснуть. Мы видим, как Петр подступает к Иисусу и говорит, да не будет этого с тобой, да не делай это. Что было бы, если бы Иисус послушал его? Но мы видим, как Иисус противостоит, и он практически говорит, он обращается к дьяволу, он говорит, отойди от меня, сатана. Это что, на таком основании мы бы строили церковь? На Петре? Петр обычный человек. Да, он закончил очень как бы трагически, жертвенно свою жизнь, он был великим служителем, апостолом, но он человек. И церковь созидается, вера наша строится, основание это только Иисус Христос. Мы видим, что Петр также была ситуация, по-моему, написано в Галатах, когда Павел даже его упрекнул, что Петр, он просто пошел на компромисс где-то со своей верой из-за страха перед своими соотечественниками. Ни в коем случае не на Петре, но на Иисусе Христе. На Иисусе Христе наша вера основывается. И это очень важная вещь. Обращаясь опять к этим стихам, мы увидим, что здесь несколько важных таких пунктов, которые раскрыли просто вот все это понимание, что действительно Петр, он понял, что Иисус, он есть Сын Божий, и мы видим, что на самом деле они стоят и разговаривают лицом к лицу, да, и Иисус задает этот конкретный вопрос. И можете просто где-то по пунктам себе написать, что на самом деле есть 4 стадии переживания вот нашей христианской веры, встречи со Христом, и первое – это когда лицом к лицу человек встречается с Богом. Не где-то понаслышке, не потому что его заставили, не потому что ему дали прочитать там или молитву, или это была общая толпа, ринулась там каяться, но это должно быть личное, личное просто соприкосновение с Богом, да? И вот точно так Петру, это, для Петра это был личный разговор, личная встреча с Иисусом Христом. И дальше мы видим, что Иисус ему говорит, что блажен ты, потому что не плоть и кровь открыли тебе. Это было личное откровение, да? Тогда, он говорит, когда Отец мой сущий на небесах, да, Духом Святым, то есть это не потому, что опять-таки услышал или что-то такое, но произошло какое-то, знаете, духовное чудо просто. Духовное чудо, он понял, он уверовал. И мы очень часто расстраиваемся, когда мы говорим, ну вот поверуйте в Иисуса Христа. Вы понимаете, трансформацию делает вот именно этот процесс спасения только Господь, только Дух Святой. И нам нужно просто молиться. И вот Петру это было дано личное откровение. Да? То есть первое – это встреча лицом к лицу с Богом. Вот христианство действительно, оно тогда, основание это есть, когда мы стоим на Христе, когда идет личная встреча, когда идет духовная просто вот эта вот трансформация, откровение. И третье – у него был выбор, принять или нет это. И он принимает это. И мы часто, когда обращаемся уже к Господу, когда мы говорим там молитву покаяния, молитву грешника, мы лично просто обращаемся и открываемся, и говорим: Господь, войди в нашу жизнь. То есть можно истину услышать, и Дух тебя коснется, но не принять это, понимаете? Он принял, Петр принял. И четвертое, Петр публично исповедовал. Он не побоялся сказать это вслух. И мы знаем потом, хоть со всеми его, знаете, ошибками и косяками, он действительно всю свою жизнь, он публично исповедовал. И вот посмотрим как бы на эти четыре пункта и протестируем себя. Ага, лично я повстречался с Богом вообще, с Иисусом? Открылось ли мне действительно, что Иисус это не просто там учитель, пророк, но это Сын Божий, это Господь, который сошел сюда во плоти и который просто спас меня? Третий пункт вообще, я это принял или я до сих пор где-то сижу на двух стульях веры, неверия и так далее, знаете. Четвертое, это то, что исповедую ли я, если я ученик Иисуса Христа, продолжаю ли я исповедовать вот это все, что мне открылось, продолжаю ли я просто трубить об этом, говорить об этом миру и так далее. Вот это очень важно нам понять как церкви. Не просто то, что я прихожу, когда здесь весело, хорошо или праздник, или в церкви хорошее как бы время пообщаться, встретить кого-то знакомых, или когда у меня проблема. Но живу ли я по вот этим вот действительно таким важным просто, знаете, это как такие столбы нашей веры, личная встреча, откровение, оно вошло в меня, я принял это, и я это исповедую, я проповедую это, да? Это очень-очень важно. И как бы этот каждый пункт можно разбирать, но мы должны просто понять одну вещь, что ну, ничто не имеет такой силы, как именно вот эта встреча, переживание с Иисусом Христом. Да? Нам нужно повстречаться с Ним, потому что на самом деле деноминации, церкви, верование, течение, это все, оно может, знаете, уйти. Но скала нашего спасения, она вечно неизменна, и это есть Иисус Христос. Окей. И вот, пожалуйста, тоже Иоанна 17:3 можем записать себе. Мы видим, что первые христиане, они имели очень сильную уверенность. Они исповедовали, они были в этом уверены. Первоапостольская церковь, действительно, она поэтому и выжила в огне этих гонений. И вот Иоанна 17:3, Иисус говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». То есть жизнь вечная, она не приобретается никоим образом без познания Господа и без познания Иисуса. Иоанна 5:13. «Сие написал я вам верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Первые христиане не только верили, но они и знали, да, их вера основывалась вот на каком-то духовном опыте, переживании. Есть ли у нас это в жизни, да? Есть ли у нас действительно вот это вот «я знаю того, в кого я уверовал», да? Еще раз, 2 Тимофея 1:12. Павел приводит подобное вот такое личное свидетельство, признание, исповедание. Он говорит: «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». То есть Павел, смотрите, он не говорит, что «знаю, во что уверовал», да? Но он говорит: «я знаю того, в кого я уверовал». Он его знает лично. Вот это очень важно нам понять, потому что, вы понимаете, могут годы проходить, нам будет казаться, что мы на самом деле знаем Бога, мы спасенные, но у нас нету никаких отношений с Ним. Мы лично Его так и не познали. И вот, знаете, очень есть такой как бы вопрос, но я думаю, вы на него правильно ответите. Но если мы так пройдем, возьмем интервью на улице и спросим у людей, просто спросим: вы христианин, да? И многие могут сказать: ну, думаю, да, надеюсь, да. А на чем основывается вот ваше мнение, да? Ну, я хожу каждое воскресенье в церковь, например, да? Или, ну, что могут сказать? Мои мама и папа христиане, они мусульмане, ну, поэтому я христианин, да? Или я соблюдаю, например, все праздники, там, посты, традиции. Но на самом деле, когда человек скажет, я знаю, в кого я уверовал, я знаю Христа лично, да, Дух Святой открыл мне это. И вот это есть показатель. Вот это действительно говорит о многом. Но вот практически, как же нам строить? Мы уяснили, что Иисус есть фундамент, Иисус есть первооснова. Да, без Иисуса никакой вечной жизни, никакого спасения. Но как строить практически? Да, вот мы говорим об этом фундаменте, на котором мы должны сейчас выстраивать наше здание. И очень хорошая притча есть Иисуса о благоразумных и безрассудных людях, строителях таких. Давайте мы откроем Матфея 7, 24-27. И здесь все, ну, настолько просто, знаете, написано. Никаких там высоких теорий. Матфея 7, 24-27. Иисус говорит, «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, слушает и исполняет, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Вот это греческое слово опять употребляется «петра», да, на камне. То есть он говорит о себе. «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». То есть он говорит о себе. «А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Что здесь следует заметить? Два человека строят на разных фундаментах. Один строит на скале, на камне, да? Другой строит на песке. Песок вообще очень часто олицетворение люди, да? Вот мир, людское мнение, мир, песок. И вот сказано, что благоразумный человек – это тот человек, он строит на камне, но еще здесь сказано, что он слушает слова и исполняет. Слушает и исполняет. Вот вам практика. Что значит строить на Иисусе Христе? Да можно все что угодно кричать и говорить, я христианин, я знаю Библию, но если ты не слушаешь и не исполняешь, то ты не строишь на Иисусе, ты не строишь на камне, ты строишь на том, что говорят люди, что говорит твое эго. И вот здесь очень хорошо говорится, заметьте, что буря постигла обоих. Буря постигла и того, кто строил на камне. И когда говорят, придите к Иисусу, не будет ничего в вашей жизни, никаких штормов, никаких испытаний, можете рассмеяться им в лицо. Потому что в Писании сказано, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. То есть любой путь с указателем «Дорога в Царство Божие», который минует всякие тесты, скорби и так далее, это путь обольщения. Буря постигла обоих, да? Но сказано, что дом того человека, который построил на камне, но он также слышал слово и исполнял, он устоял, да? То есть слышать слово и исполнять, не только услышать, не только услышать, насытиться и потом его цитировать, но и жить по нему, и жить по нему. Вот что значит практически строить на Христе, строить на камне, да? И вот смотрите, значит, мы видим, что Христос говорит очень ясно здесь. «Всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». То есть строительство на камне, строительство на Иисусе Христе – это слышание и исполнение слов Христа. Да? И смотрите, мы говорили, что вот это строительство очень часто используется, Деяния 20:32. «И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать, то есть строить вас». Слово строит нас. Слово строит нас, мы его слышим, мы его исполняем, и вот так мы строим на Христе. Да? То есть только Слово Божье может созидать нас внутри, друзья. Ничто другое, только Слово Божье. и Христос, и Библия, вообще какая связь между ними? Смотрите, Иоанна 1, глава 14 стих. Вернее, Иоанна 1:1. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Да? И 1:14. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. О ком здесь говорится? Об Иисусе, да? И Откровение 19:13. Он, Христос, был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему – Слово Божье. То есть Христос и есть Слово Божье. До своего воплощения, мы же понимаем, что Библия – это не просто книжка, это Боговдухновенное Писание, да? Бог Духом Святым вдохнул его. До воплощения на земле, да, вот в этой плоти, плоти младенца, потом молодого человека, где Иисус был? Он обитал возле Отца, и Он был действительно вот этим Словом, Словом Бога. То есть Иисус Христос и есть Слово. И смотрите, Он здесь называется Словом, и вообще во многих местах Писания мы видим этот титул «Слово», «Слово Божье», им называется Иисус Христос, им называется Иисус Христос. То есть до своего воплощения Христос и был Словом Божьим, поэтому это название отсюда и идет. И вот когда мы говорим о том, что мы ученики, мы строим на Иисусе Христе, да, что вообще есть подтверждение ученичества? В чем подтверждение ученичества? Вот почем бы вы действительно сказали, этот человек, он ученик Иисуса Христа, он реально ученик Иисуса Христа. Вот я могу сказать 100% ответственности. Почем бы вы судили, ваше мнение? Это человек, ученик или ученица Иисуса Христа, последователь. Почем бы вы судили? По делам, по плодам, по вере. Ну, то есть у него такая трансформация, как в матрице, да. Такая. Раз! И Иисус, да? Это была Иваночка, раз и Иисус. Олег, мы так можем далеко зайти. Знаете, вот очень все просто и легко на самом деле. Вот смотрите, вот опять-таки в том, что мы сейчас читали, да, 23 стих, мы еще раз возвращаемся сюда. Нет, подожди. Нет, мы откроем Евангелие от Иоанна, 14 главу. И посмотрим, 14 глава, с 22 стиха. В этой главе Иисус говорит, что вскоре они Его не увидят, да? Что вскоре Он будет вознесен от них в телесном виде, вот, и они Его не увидят. Да? И вот что дальше происходит, такой интересный разговор. Да? Он говорит... Иуда не Искариот говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ, то есть там перед этим Господь говорит: «Еще немного, мир уже не увидит меня, а вы увидите меня». И они все просто в непонимании, как это, все окружающие люди его не будут видеть, а мы его будем видеть, да? И он говорит дальше. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Вот запишите себе где-то эти стихи и просто посмотрите с ответа Иисуса, с 23 стиха. Он говорит очень четко. Кто любит меня, тот что? Соблюдет слово мое. Да? И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня, другими словами, тот, кто не есть мой ученик, да, он не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. То есть, другими словами, Иисус здесь говорит, что именно соблюдение Божьего Слова является вот этой отличительной чертой истинного, любящего, последователя, ученика Иисуса Христа. Очень просто. Конечно, я согласна, и вера отражает, насколько мы любим Господа, да, и наши дела, и поступки. Но все очень просто. Мы слышим Слово, соблюдаем, и этим мы доказываем, что мы Его ученики, что мы любим Его. Да. Можно исповедовать и не жить поэтому. Ты понимаешь, мы можем впечатлить друга, и он скажет: Тань, ну ты вообще, ты уже всю Библию знаешь. Но мы сейчас говорим о мнении Господа. Нет. Почем он смотрит?
Так.
Танечка, это однозначно вот то, что мы говорили, четвертый пункт, что мы исповедуем. Мы уже не можем удержать, потому что мы с Богом повстречались. Конечно, но слова самого Иисуса для нас очень важны. Недаром во многих Библиях красным цветом просто подчеркивают. Что сам Иисус говорит, да? Что ни чудеса, ни знамения, ни ваша там, я не знаю, милостыня или что. Это уже все, конечно, в слове есть, да? Но он говорит, что... Кто любит меня, тот исполнит слово мое. Вот почему вообще вся вот эта канитель, весь разговор вокруг слова Божьего? Да, потому что, не зная слова, не живя по нему, не соблюдая его, сидя, может быть, дома где-то на компьютере, знаете, и говорят, зачем мне эта церковь, да зачем мне эта Библия, и Библия уже пылью поросла, мы не можем называть себя учениками Иисуса Христа. Вот это очень важно понять вообще и объяснить людям, которые, ну, еще не пришли к этому. Это есть и наше основание. И вот здесь как бы во всех этих словах, да, что Иисус сказал, есть опять-таки четыре таких факта очень важных ученичества. Да. Первое, это мы уже то, что сейчас сказали, что соблюдение Слова Божьего это является первым качеством. Запишите, пожалуйста. Это первое качество, которое отличает истинного ученика от остального мира. То есть мир может все что угодно трубить тебе. Опра Винфри, она говорит, что она и христианка, и все, и вот она, ну, понимаете, если человек слово как таковое, он не признает, не уважает, он не уважает Бога. Если мое слово в семье мои дети игнорируют, они не уважают меня. И это как бы любой родитель вам скажет, правильно? Это признак действительно почитания и уважения, когда для нас важно слово, тем более перед этим мы сказали, что Слово Божье – это и есть Иисус Христос. Второе, соблюдение Слова Божьего является испытанием любви. Испытанием любви, нашей любви к Богу, да? Потому что здесь конкретно сказано, что кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое. И все, что бы мы ни говорили, как мы любим Бога, как мы любим Бога, мы целуем Его ноги, мы падаем вообще перед Ним в почитании. Ну, Слово Божие, ну, so boring, ну, так скучно оно вообще, ну, зачем оно нужно? Это все блеф, вы знаете. Потому что, опять-таки, это доказывает, насколько мы любим Бога, настолько же мы и любим Его Слово. Третий факт такой, тоже, когда мы говорим об ученичестве, через Слово Божье, которое мы принимаем, храним, которому мы подчиняемся, сказано, что сам Христос приходит. Сам Христос приходит в нашу жизнь. И это может быть по-разному, может быть со страниц Библии, может быть какое-то откровение. Но это откровение, оно никогда не будет противоречить Библии, да? Это может быть какой-то там сон, я не знаю, но Христос реально может приходить в нашу жизнь, когда мы читаем Слово. Кто встречается с Иисусом таким образом, скажите мне. Да. И четвертое, смотрите, через Слово Божье Отец и Сын вместе приходят. в жизнь ученика, и сказано чудесное обетование. Они постоянно обитают там. Они уже там построили себе уже обитель, да, обитель у него сотворим. То есть это залог, опять-таки, кажется, ну такая тема не очень духовная, Слово Божие. Да вот, сам Иисус говорит, все очень просто. Читай мое Слово, этим ты выражаешь ко мне любовь. Живи по нему, мы придем к тебе с Отцом, мы будем тебе действительно помощниками во всем, если ты почитаешь меня, любишь меня, читаешь мое Слово. То есть вот такая вот проверка, проверка нашего ученичества. Вы понимаете? Поэтому можно так вообще сказать. Наше отношение к Слову Божьему – это наше отношение к самому Богу. Наше почитание Слова Божьего – это наше почитание Бога. То, насколько для нас Слово Божье значит много, это то, насколько сам Бог значит для нас. Может, для кого-то это сейчас откровение, и кто-то наконец-то встряхнется и отложит просто мышку от компьютера или телефон, или диски, или что угодно, и начнет все-таки вникать в Слово, потому что Слово не должно у нас пылиться, оно должно стать живым в нашей жизни. Вот это я просто хочу, чтобы действительно сегодня это основание, оно просто у нас, знаете, как сваи вбивают, вот, чтобы оно вбилось в нашу голову, в наше сердце. Еще одну вещь такую хочу сказать. Без знания Слова мы вообще потеряны. Мы потеряемся в этом мире до такой степени быстро, потому что, опять-таки, много учений, много всяких ересей. И Деяние 2.17. «И будет последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». Это последнее время. Никто не сомневается, что мы живем последнее время. То есть это все уже происходит и будет еще больше происходить. Но как нам проверять? Действительно, это истина от Господа, зная Слово. Потому что Слово, которое написано в Библии, которое нам приходит там через сон, через откровение, через пророчество, оно никогда со Словом Божьим написанным не противоречит. Оно всегда будет тем же самым, оно будет в том же смысле, оно будет дополнять друг друга, потому что Слово Божие – это есть стандарт. Это стандарт, который нам Господь оставил. Поэтому, опять-таки, знаете, ни какая-то отдельная личность, ни церковь, ни деноминация, ни организация не имеет права приступать к Слову Божьему, уничижать его, игнорировать его где-то. Потому что Слово Божие – это и есть само откровение Господа, это и есть Иисус Христос. Поэтому излияние-то будет. Влияние будет, все это, Дух Святой действительно будет действовать через молодежь, через старцев, через кого угодно, но будет и обольщение. Будет обольщение, которое предсказывал Иисус Христос. Он реально сказал, Матвея 24, 23, 25. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы, лжепророки, дадут великое знамение и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам». И об этом говорит же Павел, 1 Тимофея 4, 1, 3. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры». Ну что такое? Ну казалось бы, столько проповедано уже все. «Отступят от веры, внимая духом обольстителям, да? И учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». И дальше, запрещающих вступать в брак, употреблять пищу, то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. То есть произойдет рост, знаете, в направлении всяких лжеучений, ереси и так далее. И люди, даже которые избранные люди, которые, ну, скажем, высокодуховно, они прельстятся на это. И опять-таки, если нет основания, если не стоим в Слове Божьем, если не любим Его, не насыщаемся, то можем уйти в сторону куда-то. То есть Слово Божье и Дух Святой, они всегда вместе действуют, да? Слово Божье говорится, Дух Святой, это подобно тому, как вот мы говорим, и дыхание выходит, да? Почему так вот сильно, когда мы в молитве, например, исповедуем Слово Божье, да? Мы его говорим, потому что с ним выходит сила, выходит Дух Святой, когда мы провозглашение говорим, да? Когда мы провозглашаем. Это как дыхание Бога выходит, Дух Святой высвобождается. И вот смотрите еще Бытие, 1 глава, 2 стих. Самое начало творения. Дух Божий носился над водою, и потом сказано, и сказал Бог, да будет свет. То есть Слово Божье исходит из уст Бога, да, и Он сказал свет. А когда Слово и Дух Божий соединились, произошел свет, что-то сотворилось, да, осуществилось творение, и Божья цель достигнута. Вот точно так мы с вами. Когда Слово соединяется с Духом Святым, да, особенно когда это Слово Божье, творится что-то, да, мы не просто так цитируем Слово Божье, а как его цитировать, если мы его не знаем, если мы его игнорируем, если оно для нас не важно, если мы живем чьим-то уже переработанным откровением, а Слово Божье досконально так и не знаем. То есть, когда Слово Божье и Дух Святой соединяются в нашей жизни, высвобождается какая-то творческая просто сила, власть, там, я не знаю, освобождение, исцеление. И поэтому, кто гоняется только за духовным, да, переживание на энкаунтере, там, мурашки, там, все, а слово как бы, да, ну, скучно, это проблема, потому что это может вообще психушку привести. Кто гоняется только за словом, это приводит к фарисейству. Но когда Дух Святой и Слово вместе, то это сила творить. Все, на этом у меня все. Итак, давайте мы подытожим. О чем мы сегодня говорили, да? С самого начала я говорила о том, что нет успеха, когда нету чего? Основания, да. То есть сразу вспоминайте три примера. Сарайчик у пастора Лена на бэк-ярде. Дом двухэтажный, какой там должен быть фундамент. И какой же должен быть фундамент веры, если мы хотим попасть в небеса? Должен быть конкретным, да? То есть фундамент – это самое главное вообще, когда говорится о том, что мы что-то строим. Что же есть наш фундамент? Что есть наш фундамент? Кто, вернее, Иисус Христос, Иисус Христос. Теперь, когда Петру открылось, что Иисус – это действительно Сын Божий, вот эти вот четыре просто таких момента переживания. Это была личная встреча, да, то есть человек должен лично повстречаться с Богом. Ему открывается это откровение кем? Чем? Мамой, папой, священником, чем? Может быть и так, Духом Святым, да, то есть через кого-то Дух Святой действует, но самое главное Духом Святым, откровение от Отца через Духа Святого. Следующее переживание встречи с Иисусом, то, что Он принимает или не принимает, то есть Он должен принять и потом что? Исповедовать, публично исповедовать. Да, публично мы исповедуем, когда мы каемся или когда крещение принимаем завет, но также вся наша жизнь. То есть, когда человек говорит, ну и что, я христианин, ну как бы я не обязан никому об этом говорить, о своей вере. Нет, ты обязан исповедовать, да? Следующее, практически, как мы строим, да? Притча Иисуса, сразу вспоминаем про скалу, про постройку на камне и про постройку на песке. Да? То есть человек благоразумный, который что сделал? Построил на камне, но и что еще? Слышал слово и исполнял. Да, вот это действительно, Господь говорит, что это благоразумный, благословенный такой человек. Да? Следующая истина. Иисус Христос и слово это что? Одно, это одно. Следующее, значит, кто слушает и исполняет слово, этот человек строит именно на камне. Он строит на Иисусе Христе. И черты ученика. Первое, когда мы читали вот то, что Иисус сказал, что тот может себя назвать учеником, который что? Слушает и исполняет, да? То есть слушает и исполняет самое главное – соблюдает Слово Божье, значит, в жизни, любит Иисуса Христа, любит Господа. Что еще? Какое еще обетование? Что Иисус Христос говорит, что я приду к тебе, да? Я приду к тебе с Отцом, да, я обитель сотворю в твоей жизни. И последняя истина, Слово, которое написано, да, в Библии, и Слово, которое дается нам откровениями, или снами, или видениями, или пророчествами, оно никогда не будет друг другу что? мешать, противоречия, но будет одним и тем же, но будет друг друга дополнять, но никогда не будет в противоречии. Вот это сегодня мы вбили одну сваечку, такую хорошую, крепкую, хорошую, да. Ну давайте помолимся, встанем сейчас. Знаете, такой хороший, очень интересный пример хотела бы привести в конце, так, знаете, нам для ободрения. Это хорошо, что мы сейчас эти все фундаменты как бы обновляем, закладываем, вбиваем эти сваи. Но самое главное, мы должны с вами помнить, что уже победа осуществлена на кресте. Господь уже победил все. Победил смерть, победил грех, победил сатану. Наша сейчас задача просто не сбиться, не сбиться, не уйти ни налево, ни направо, никуда не въехать, а действительно строить, продолжать строить на правильном основании и жить в победе. Один город окружили враги, оцепили полностью его. И люди, закончилась вода, провизия, все, они уже понимали, что скоро, наверное, город падет, да, стен, под стенами враг стоит. И вдруг кто-то из своих приходит в город, который видел, что на самом деле главная армия врага и штаб уже давно поражены, разрушены. И осталось только вот это вот окружение вокруг этого города. И он говорит: радуйтесь, еще совсем немножко, и они сами убегут от наших стен. Радуйтесь, победа уже осуществлена. И вот я хочу сегодня точно так сказать. Что бы ни происходило в нашей жизни, что бы нас ни окружало, какие бы мы ни проходили испытания, трудности, победа уже осуществлена 2000 лет назад. Наша задача сейчас строить на правильном основании, продолжать верить Богу, доверять, знать Его Слово и жить по Его Слову. Все. Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя. Сейчас просто благодарны Тебе, Господь, то, что Ты просто... перетряхиваешь, Господь, как когда-то мы просто перетряхиваем наши сумки. Господь, просто вытряси весь ссор, весь мусор, Господь. Помоги строить, Господь, на крепком Твоем фундаменте, на этом крепком основании, Господь. На этой скале, Господь Божий, действительно, которая не имеет ни начала, ни конца, но которая такая сильная, Господь, и которая является Ты, Господь. Ты, Боже, Ты наш Спаситель. Ты, Боже, есть тот камень, который не поколеблется, который стал главою угла, Господь. Мы хотим строить на Тебе, мы хотим полагаться на Тебя, Господь, смотреть на Тебя, Господь. Я верю, такое строение, оно выстоит в любые бури, в любые испытания, оно пройдет любые тесты, любые боли, потери, Господь Боже, они не будут страшны, Господь. Потому что, Господь, мы углубились, Господь, в Тебя, Господь, продолжаем углубляться и продолжаем нашу жизнь строить на Тебе, на Твоем Слове. Благослови нас всех, Господь, благослови. Дай нам, Господь, на этой неделе просто пересмотреть, Господь Боже, все, что мы слушаем, все, что мы, Господь, видим, читаем, Господь, выстраивает ли это меня, выстраивает ли это мою веру, придвигает ли меня это ближе к небесам, Господь Божий? Может быть, это просто щекочет мои эмоции. Может быть, это тешит мои глаза, Господь, уши, Господь. Но выстраивает ли это меня? Только Твое Слово, оно непоколебимое, оно твердое, оно есть да и аминь, Господь. И оно никогда не возвращается тщетным. Никогда, Господь. Боже, дай нам эту истину, Господь, просто взять в себя, Господь. И действительно строить, Господь, только на Тебе, на Твоем прекрасном Слове, на Твоих обетованиях. Мы славим Тебя, поклоняемся Тебе. Аллилуйя. Аминь.